Хочу напомнить, что вот в среду мы с вами изучаем книгу, одну книгу из Ветхого Завета, книга Иова. Довольно-таки длинная книга, и я стараюсь как-то так построить беседы, чтобы была каждый раз какая-то отдельная тема из этой книги. Для того, что если, например, человек пришел первый раз или пропустил, он все равно мог вот смотреть на эту книгу, на какую-то тему, которую мы просто изучаем именно через книгу Иова. И сегодня будет точно так же, мы просто возьмем одну тему. И я напомню, вот в прошлую среду, кто был, кто не был, мы извлекали уроки из жизни друзей Иова. И мы говорили, что можно научиться было чему-то хорошему из того, что они делали, когда они пришли к Иову, и написано, что у них была хорошая цель. Они пришли сетовать и утешать. Они пришли, чтобы сострадать своему другу и как-то утешить его. И мы говорили о том, что в Новом Завете Бог нам говорит о теле Христовом, о церкви, как место, где мы помогаем друг другу справляться с какими-то трудностями в нашей жизни. Более 50 раз Бог говорит через Новый Завет: молитесь друг за друга, увещевайте друг друга, проявляйте любовь друг к другу, носите бремена друг друга. И это такой пример, где мы должны учиться сострадать людям, нести их бремена, поддерживать, когда у них происходят какие-то трудности в жизни. И второе, мы говорили, что мы можем научиться у друзей Иова какому-то негативному опыту, из того, чтобы нам не оказаться в такой ситуации, когда, может быть, у нас будет искреннее желание сердца помочь какому-то человеку, но мы подойдем к этому поверхностно, и даже имея в своих руках совершенную истину, мы можем оказаться тем, кто нанесет больше раны, чем поможет этому человеку. И мы читали притчу, да, что притча – мудрость в руках глупца, то точно так же можем мы оказаться, держать в руках совершенное Божье Слово. Но если мы не вникнем в ситуацию, в которой оказался человек, в его внутренний мир, мы можем просто, подобно друзьям Иова, сказать те истины, которые не подходят просто к этому человеку, к этой ситуации. Это просто этот вывод хорошо высказал пророк Иезекииль. Я прочту один стих, в этом здесь заключается такой урок. Пророк Иезекииль говорит так: «За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которого я не хотел опечалить, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего». Смотрите, хороший пример. Мы можем опечалить того, кого Бог не хотел опечалить, а кого Бог хотел, чтобы мы поддержали. И наоборот, мы можем поддержать того, кого как раз Бог хотел обличить и исправить его пути. И поэтому нужно всегда подходить очень осторожно к какой-то ситуации, к человеку, когда мы видим какое-то его поведение, потому что, не поняв, что происходит в жизни этого человека, мы можем оказаться вот в такой ситуации. Поэтому нужно быть осторожным, имея мудрость и имея мудрое слово, чтобы действительно оно лечило, а не ранило. Это вот такой урок, который мы извлекали в прошлый раз. И давайте сегодня мы пойдем дальше. Я раздавал такой план. Не знаю, кто-то сохранил, не сохранил. Можно потом будет взять спечатанное. Это такой план книги Иова, так как книга Иова 42 главы. И мы как-то идем по этому плану, чтобы могли знать, где мы. Пока мы как-то вот в первых двух главах примерно разговаривали. И сейчас мы пойдем дальше. Я говорил, что с 3 по 9 главы мы прочитаем эту книгу, и нам будет понятно, вот, что дальше происходит. И 3 глава здесь выделена на этом плане, она называется «Плач Иова». «Плач Иова». И чтобы нам понять вот вообще, что с ним происходило, нужно понять, что происходило с его верой. Я не знаю, было ли в жизни у вас, может быть, у кого-то есть, у кого больше опыт христианской жизни, когда вы в своей христианской жизни подходили к такому моменту, какой-то кризис у вас был. Кризис в вере, какие-то очень большие сомнения в Боге. Иов, когда с ним все это случилось, испытал кризис в своей вере. Давайте попробуем понять, почему. Библия говорит, что вот Ветхий Завет иногда называют прогрессивным откровением. Что это значит? Например, то, что знал о Боге Авраам, например, отличается от того, что знал о Боге Моисей. То, что знал о Боге Моисей, отличается от того, что знал о Боге, например, Давид или пророк Исаия, и отличается от того, что знаем о Боге мы, не правда ли? Потому что Бог постепенно-постепенно раскрывает свой план, и Новый Завет – это как бы вершина, с которой мы вообще можем посмотреть на весь Ветхий Завет. И поэтому Иов что-то знал о Боге, у него были какие-то знания о Боге, как и у друзей Иова. Как Бог открывал ему эти знания, мы не знаем. Ну, например, Новый Завет говорит, что Бог говорил очень часто, многообразно, и через пророков, и посылал видения, сны. Поэтому Библия не говорит о том, каким образом получал знания о Боге Иов, но мы знаем, что какие-то знания у него о Боге были. И когда с ним произошла вся эта трагедия, имея какие-то определенные знания о Боге, свое богословие, он попытался истолковать, что с ним произошло. И, скажем так, две такие формулы, которые работали до этого момента, до этой трагедии, ну, можно на экране их покажу, при помощи которых Иов пытался истолковать, что с ним произошло. Смотрите. Грех плюс нежелание каяться равняется наказанию. То есть, пришла в жизнь Иова беда. Исходя из этой формулы, значит, это наказание. Раз пришло наказание, значит, за какой-то грех. Значит, нужно каяться. Вот такая простая формула. Иов был верующий человек. Он не против был покаяться. Но проблема, с которой он столкнулся, с какой? Что не совпадало в этой первой формуле? Он не знал, в чем каяться. Вот какая была его проблема. Он исследовал свою жизнь и пришел к выводу, ну, что он невиновен. Он не знал, в чем каяться. И он хотел объяснить это Богу. Даже Иов, некоторые стихи буду использовать, Иов даже вспоминал свои юные годы и тоже не мог понять, ну, за что постигла его такая беда. Он говорит такие слова, я прочту, в 13 главе, 26 стихе. «Ибо ты пишешь на меня горькое, и вменяешь мне грехи юности моей». То есть Иов стал думать, ну, может быть, Бог его наказывает за какой-то грех, который он совершил еще давно в юности. Ну, если, может быть, я так немного преувеличу, да, как гипербола. Ну, представьте, ага, вспомнил, 8 лет я в песочнице у мальчика мячик забрал. Может быть, за этот грех Бог меня наказывает? Ну, Иов так стал писать, грехи юности. И тогда он не мог понять, почему наказание пришло, ну, с таким опозданием? И почему так сурово? Неужели то, что там я отнял мячик, за это я должен так страдать? И даже исследовав свои юные годы, Иов пришел к выводу, я не знаю, в чем каяться. И сделав анализ своей жизни, он говорит такие слова, я прочту их. Иов, 27 глава, 5-6 стих. «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не отступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои». Это анализ, который сделал Иов о своей жизни. Я не виновен. Я не заслужил такого. Я не знаю, за что, если это наказание, то что я сделал такое? Не за что. Я не отступлюсь от своей невиновности. И если бы в самой книге Иова, помните, мы как говорили, как правильно толковать книгу, если бы в самой книге Иова Бог сам не сказал про него, что он непорочен, то когда читаешь такие слова, ну, можно было бы сказать, ну, самоправедность прет из-за Иова, прямо нашелся такой святой непорочный. Но мы знаем, что он-то был прав, потому что сам Бог дважды о нем это сказал. Человек непорочный. И поэтому мы знаем, Иов был прав. И поэтому рушится его богословие, ну, потому что он не понимает. Он столкнулся с непонятным и необъяснимым Богом. Вторая формула, при помощи которой Иов пытался истолковать, что с ним произошло, и которая работала всю его жизнь до этого момента. Посмотрите. богобоязненное сердце плюс праведная жизнь равняется Божье благословение. Он так жил. У него было богобоязненное сердце, у него была праведная жизнь, и Бог одарил его благословениями. Когда он вспоминал те годы, он приводит такие метафоры, что милость окружила его дом. Там лилось, как с поток, с гор льется там молоко. И он это воспринимал так, что Бог благословляет того, кто живет праведной жизнью. И до этого момента так и было. И вторая формула, по которой жил Иов, рушится. Его богословие трещит по швам, он столкнулся с тем, что не может объяснить, что с ним произошло, а Бог молчит. И это кризис в вере. Это кризис, потому что все, во что он верил, это все не подходит, невозможно истолковать всю эту ситуацию. И поэтому в третьей главе мы видим человека, который плачет, которому очень больно, которому очень тяжело. Третья глава нас погружает как бы во внутренний мир человека, в жизнь которого пришла большая беда, большие страдания. Это как бы, знаете, две главы, Иов держится, и тут корабль дает трещину. И он начинает плакать. И третья глава, посмотрите, ее так можно и назвать, «Плач Иова». Иов вспоминает день своего рождения и говорит, если бы можно было изменить прошлое, лучше бы мне не родиться. Я бы вычеркнул бы этот день, и лучше бы меня вообще не существовало. Давайте я прочту некоторые стихи. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Или как выгидыш сокрытый я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света». В этой главе он не обвиняет ничем Бога. Он никого не обвиняет. Просто мы видим человека, который погружен в пучину страданий, и он плачет. Дальнейшая его жизнь ему кажется бессмысленной. Он не понимает, зачем дальше продолжать жить такой жизнью. Лучше бы он вообще не существовал или оказался выкидышем. То есть спокойствие смерти он воспринимает как бы лучшую участь, чем ужас, в котором он оказался. Мы вот в воскресенье все время поздравляем с днем рождения, да, именинников. Вот поздравляем с днем рождения. Иов проклинает тот день, когда он родился. Хотя это, по сути, пустое проклятие, потому что, прошлое вернуть невозможно. Но он как бы воображает, если бы можно было вернуть, лучше бы я не существовал бы дальше. Иов задает в третьей главе очень горькие, глубокие вопросы. Например, посмотрите. «На что дан страдальцу свет? И жизнь огорченному душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб». Смотрите, он задает такие глубокие вопросы, которые сегодня люди задают. В чем смысл жизни, если в жизни не будет ничего хорошего, если вся жизнь – это бессмысленное страдание? Например, в семье, когда рождается ребенок, например, с болезнью Дауна, родители могут спрашивать, зачем дана ему жизнь, если ничего хорошего в его жизни не будет? В чем смысл его жизни, его страданий? Или проблема эвтаназии, когда тяжело больные люди знают, что их болезнь, она неизлечима, и мучаясь, они хотят умереть. И они просят, можно ли нам умереть? И это вопрос. Можно ли совершить эвтаназию, если человек не хочет дальше жизни, если его страдания велики? И Иов задает такие вопросы. Потому что раньше он рассматривал Бога как того, кто окружает его стеной благословений. Теперь эта стена стала тюрьмой, из которой он хотел бы выбраться, а не может. Он хочет умереть, а Бог дает ему эту жизнь. И он говорит, ну, лучше бы Бог умертвил меня. И дальше, 6-7 глава, итак, 3 глава, это плач Иова. Мы видим человека, который плачет, потому что в жизнь пришла большая беда. 6-7 глава, Иов просит Бога, чтобы Бог его умертвил. Он хочет умереть. Посмотрите. 6-7 главы. Да, давайте я прочитаю с 8 стиха. «О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня!» У Иова только одно желание, чтобы Бог поскорее закончил его мучения и дал ему умереть. У него нету других желаний. И дальше в 7 главе он, по сути, и обращается к Богу с такой просьбой. Если в Библии открытой, вот посмотрите 7 главу на 16 стих. «Опротивила мне жизнь, не вечна жизнь мне. Отступи от меня, ибо дни мои суетны. Отступи от меня». Он как бы говорит, дай мне умереть. Иов не понимает, и он дальше здесь говорит о том, что жизнь настолько быстротечна, что ну, зачем еще ему жить, вот, когда эти страдания, он не понимает смысл, и все равно жизнь быстротечна. Так лучше бы Бог уже сделал так, чтобы умертвил его. И он сравнивает себя с таким 17-18, посмотрите. «Когда становится тепло...» Прошу прощения. 7 глава, 17-18 стих. «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его». Скажите, вот подобные слова вы где-то встречали еще в Библии? Что есть человек? Где? Псалом 8. Точно такие же слова. Только... Здесь есть огромная разница. В 8-м псалме Давид восхищается Божьей заботой о человеке. Он говорит, что есть человек, что ты помнишь обо мне? То есть всемогущий Бог, который сотворил всю эту вселенную, у которого, наверное, столько дел, столько забот, и он проявляет свою любовь и заботу о человеке. И Давида это восхищает в 8-м псалме. Здесь в словах Иова это звучит как упрек. Он как бы говорит Богу, послушай, у тебя что, других дел больше нет? Что ты такое пристальное внимание обращаешь на меня? Ты Бог вселенной, у тебя, наверное, столько забот. Зачем я тебе нужен? Что ты так ко мне привязал? Что ты мучаешь меня? Это звучит как упрек. И в 7 главе он приводит еще одну такую метафору. Он сравнивает себя с таким морским чудовищем. Посмотрите на стих 12 в 7 главе. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Такое сравнение «морское чудовище» – это один из таких образов чудовища, которое наводило ужас, с которым никто не мог справиться, кроме Бога, которое вызывало опасность для кого-то. И Иов как бы говорит – я не опасен. То есть я не понимаю, зачем ты за меня так взялся. Я не представляю для тебя никакой опасности. Это было бы смешно, сама мысль, что Иов может представлять какую-то опасность для Бога. И поэтому он говорит, ну что я морское чудовище, что я могу принести кому-то какую-то опасность. Я не опасный. Зачем ты такое пристальное внимание ко мне обращаешь? И он просит, отпусти. Дай мне умереть. Это единственное мое желание. Это 6-7 главы и стих 20. Это то, что больше всего в 7 главе доставляет Иову страдания. 20 стих. «Если я согрешил, то что сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость?» Зачем? Иов думает, что Бог стал для него врагом. И он не понимает, почему Бог состязается с ним, почему он стал для него врагом. Это больше всего мучает Иова. И к 9 главе отчаяние приводит Иова к такой отчаянной мысли. он хотел бы встретиться с Богом в суде. Иов хотел бы вызвать Бога в суд. К такой мысли приходит Иов в 9 главе. Давайте посмотрим. 9 глава. Иов хочет встретиться с Богом в суде. 2 стих и 3. «Ну как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прения с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним?» Итак, посмотрите, Иов хочет встретиться с Богом в суде, чтобы доказать Богу свою невиновность. Он не понимает, он думает, может быть, там на небе какая-то ошибка закралась, что-то там не так все поняли. И если бы можно было бы с Богом встретиться, то я бы доказал, что я прав, что я невиновен. И Иов говорит, ну как это сделать? Ну как я могу вызвать Бога в суд? Ну как, что? Я же не смогу с ним помериться силой. Я же не могу ему приказать такого-то числа явиться в суд. Кто я такой? И дальше в этой главе он говорит, я вообще не представляю, ну, что он мне даже ответит на мои жалобы, на мои просьбы. И желание вызвать Бога в суд, в этой главе Иов прямо не обвиняет Бога в несправедливости, но он подразумевает это. Когда Иов хочет вызвать Бога в суд, он подразумевает, что Бог может быть несправедливым. Это вытекает из его желания. Если в суде я могу доказать, что я невиновен, значит, судья не прав, поступая так со мной. Значит, он несправедлив. И именно это очень хорошо понял один из героев этой книги, Илиуй. Мы еще дойдем до него. Но когда Илиуй будет говорить, одно из того, что он будет защищать справедливость Бога. Он будет гневаться на Иова за то, что тот подумал, что Бог может быть несправедлив. Я прочитаю некоторые стихи из речи Илиуя, чтобы мы могли понять, к чему подошел Иов в своих сомнениях и в кризисе в вере. Иов засомневался в справедливости Бога, что Бог поступает с ним справедливо. Посмотрите, как Илиуй, я прочту эти отрывки, просто послушайте. Илиуй, 32 глава, 2 стих. «Тогда воспылал гнев Илиуя, воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога». Смотрите, Иов говорил, что я оправдаюсь, я докажу свою невиновность. А это подразумевает, что если прав я, значит, не прав тот, кто обвиняет меня. Смотрите, как дальше говорит Илиуй. 34 глава, 12 стих. «Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда». 17 стих. «И можешь ли ты обвинять всеправедного?» И 36 глава, 23 стих. «Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо?» Это одна из защитных речей Илиуя, когда он защищает справедливость Бога и гневается на Иова за то, что тот подумал, что Бог мог оказаться несправедлив. Итак, мы подошли к этой 9 главе и увидели, к чему привели кризис веры Иова. При том, что такой же кризис веры испытали и друзья Иова. Ведь у них же было точно такое же мировоззрение, богословие. Они же точно, как Иов, приложили эти формулы две, и они не работают. Как отреагировал Иов? Иов стал жаловаться, стал плакать, и он засомневался в справедливости Бога. И он захотел с ним встретиться. Друзья же Иова, они не могли понять, как Иов может быть непорочным в одно и то же время, и Бог может быть справедливым. Ну, они этого понять не могли, поэтому у них была только одна формула. Если Иова постигло такое наказание, это может быть только по одной причине – грех. Значит, Иов грешник, им нужно покаяться. Других вариантов они не могли себе вообразить. И вместо того, чтобы прийти к Иову и просто сказать: «Мы не знаем, Иов, что с тобой произошло. Мы пришли просто поддержать тебя и посочувствовать». Они стали как бы подгонять Бога под свою богословие, скажем так. Поэтому первое, что они сделали, они неправильно истолковали страдания Иова, и они неправильно представили характер Бога. В прошлый раз задавали вопрос, что, за что был гнев Бога, помните? За то, что друзья Иова говорили о Боге не так верно, как Иов. Притом Иов засомневался в справедливости Бога, но нигде в книге вы не найдете, что Бог гневается на Иова за его сомнения. Обратите на это внимание. Друзья же Иова стали просто сплетать ложь, чтобы защитить свое богословие, при этом представляя Бога, его характер, не таким, каким Бог есть на самом деле. В прошлый раз я читал некоторые стихи, которые говорили друзья Иова, и мы говорили, посмотрите, они формально вроде говорили истину. И мы говорили, что одной из сложностей толкования книги Иова заключается в том, что не все, что говорят персонажи книги Иова, является истиной. И сейчас я хочу привести несколько отрывков из того, что говорили друзья Иова, что не является правдой. И нам нужно разобраться, где то, что они говорят истина, и где то, что они говорят неправда. Вот посмотрите некоторые стихи. Например, понятно, вот следите за моей мыслью, да, что я говорю. Вот Иова, 4 глава, один из друзей говорит так. «Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего?» И мы в прошлый раз вспоминали, вроде формально, это, он говорит правильно, но в данном контексте, посмотрите, как дальше говорит, «Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». А где такое сказано, что Бог никому не доверяет? Даже самым ближайшим своим слугам он не доверяет. Это неправда. И это, знаете, они представляют Бога таким подозрительным, который только везде и высматривает грех. Это такой карающий судья, полицейский. Знаете, Бог с синдромом Сталина, который вообще никому не доверяет, даже своим самым ближайшим слугам. Это искаженный характер Бога, который представляет Бога только наказывающим, только карающим, Бога, у которого нет любви и сострадания. Потому что в Новом Завете, когда мы читаем, например, послание Коринфянам, где предстает нас образ Христа о любви, помните известную главу? Любовь всему верит. Это отражение Божьего характера. Они говорят, нет, он вообще никому не верит. Это искаженное представление о Боге. Посмотрите еще один пример. Иова 11.11. «Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания». Смотрите, еще один образ того, что Бог только и делает, что наказывает за грех. И дальше Иов там им объясняет, где вы такое в мире видели? Вы с какой планеты пришли? Вы что, видите, что в мире всегда так происходит? Праведник получает благословение, а грешники всегда наказываемы? Покажите мне, где это? Помните Псалом Асафа? Он столкнулся с такой дилеммой, когда видел все наоборот. И Иов говорит, откуда вы это взяли? Ведь в мире все совсем не так. И еще один пример. Иов 22.3. Иов, это последний пример, 22.3. «Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочность?» Посмотрите, что они говорят. Богу, по сути, все равно, как живет человек. Ну, праведно он живет или неправедно, ему от этого нет никакой выгоды, ему все равно. Но это ложь, это неправда. Мы знаем, что Бог гневается на грех человека, и мы знаем, что Бог радуется, когда человек ведет святой образ жизни. Вот что истина. И таких просто примеров можно найти много. Поэтому, смотрите, в их понимании Бог – это Бог, у которого нет любви, нету сострадания, это только карающий судья, который карает за грех. Вот такое понимание Бога было у друзей Иова, ну, скажем так. Когда-то такого Бога знал, если кто читал биографию Мартина Лютера. он говорил, что он ненавидел Бога, когда он был монахом, потому что он знал Бога как только карающего. Он не знал, что ему еще сделать, чтобы заслужить Божье расположение. И он говорит, я ненавижу такого Бога, Бога-судью. И потом, когда он стал изучать послание к римлянам, ему открылось Евангелие, праведной верой жив будет. Он понял смысл, как человек получает спасение. Он узнал о благодати, он узнал о Боге милующем и оправдывающем по вере. До этого момента можно сказать, что у него было похожее богословие, как у друзей Иова. Итак, смотрите, Иов столкнулся с кризисом веры. И как он отреагировал? Плачет, хочет встретиться с Богом, засомневался. И друзья столкнулись с кризисом веры. Как они поступили? И вместо того, чтобы сказать, мы не знаем Иов, они стали намеренно сплетать ложь, чтобы все-таки защитить свое богословие. Вот пример. И поэтому можно сделать некоторые выводы. Не поступаем ли мы, может быть, похожим образом, когда, может быть, на самом деле какие-то события происходят в нашей жизни, в жизни других верующих, и когда мы, может быть, должны сказать, что мы не знаем, почему то или иное беда, может быть, произошла в жизни верующих, и просто сострадать и сказать «я не знаю», но часто у нас на все есть свой ответ, свое толкование, свое понимание. И в этом отношении мы можем быть очень похожи на друзей Иова, когда мы все знаем. Я как-то себя вспоминаю и скажу так. Когда мне было 30 лет, я знал все ответы. Спросите у меня любой богословский вопрос, я вам отвечу на любой вопрос. 30 лет. Я таким был. Задайте мне любой богословский вопрос, я вам отвечу на любой вопрос. Прошло десяток лет, я стал понимать, что я много не знаю, очень много не знаю. Сейчас я прихожу к такой мысли, что я вообще мало что знаю. И чем дальше ты познаешь Бога, ты понимаешь, что то, что ты знаешь, это просто крупица из того океана мудрости, которым мы еще не можем понять Бога. И поэтому возможно, что нам нужно научиться принимать Божью справедливость порой без доказательств. Я вспоминаю один случай еще, когда был студентом в библейском колледже. Мы в одном клубе, там собралось довольно-таки, помню, много людей, человек под 200. И мы, будучи студенты, рассказывали Евангелие, отвечали людям на вопросы. И я помню, один человек задал вопрос. Тогда какая-то трагедия произошла, какой-то самолет с детьми потерпел аварию, погибло много детей. И вот он вспомнил этот случай, и он стал говорить, вы говорите, Бог справедливый. Как справедливый Бог может допускать такие трагедии? В чем виноваты невинные дети? Ответьте мне на этот вопрос. И так очень довольно-таки даже агрессивно. И вы знаете, я мог бы там рассуждать на эту тему, как-то высказать свое мнение. Я помню, что я сказал ему, я не могу вам ответить на этот вопрос, я не знаю. Я знаю одно. Бог всегда поступает справедливо, даже если этого не понимаю. Но ответить на ваш вопрос я не могу. И я помню, после встречи этот человек потом еще ко мне подошел, но он, правда, сказал так, спасибо, что вы не стали выкручиваться и честно сказали, как есть. И на самом деле, ведь многие вещи в Библии порой мы понять не можем. Кто из вас до конца понимает доктрину о вечных мучениях в аду? Я до конца ее понять не могу. Как рай может быть радостным местом, если я, например, буду знать, что мои неверующие родственники будут мучиться в аду вечные муки? Как это совместить? Я не могу до конца это понять. Или, например, мы понимаем, что наказание должно соответствовать степени вины. Как бы вы отреагировали, если бы вы, например, где-то в новостях, в интернете прочитали, что контролеры споймали человека в троллейбусе, который не пробил талончик, и ему дали 15 лет. Что бы вы сказали? Или, например, если бы вы услышали, что какой-то там нищий украл булочку, и его приговорили к смертной казни. У вас не возникает вопрос, справедлив ли Бог, осуждая человека на вечные муки за то, что он нагрешил какие-то свои 70, 80, а порой кто-то и 20 или 30 лет. И я до конца понять эту доктрину не могу. Но я знаю, что Бог справедлив во всем, что Он делает. и я принимаю это даже без доказательств и без понимания каких-то истин. Или доктрина избрания, которая часто спорит, которая говорит Библия, что Бог избирает человека ко спасению. И Павел говорит, не властен ли горшечник поступать так, как он хочет? И тысячи горшков кричат, нет, не властен, руки прочь от горшков. Как понять эту доктрину? Я не знаю, но я ее принимаю, что Бог поступает справедливо, даже если я не могу это объяснить. И мы, подобно Иову, начинаем сомневаться в справедливости Бога, в Его любви к нам, когда с нами происходят какие-то плохие вещи. Наш вот детектор справедливости, он начинает срабатывать, когда хорошие обстоятельства в нашей жизни превращаются в плохие. Подумайте о своей жизни. Всегда. Вспомните, опять я сегодня вспоминал Псалом Асафа. Он столкнулся со своей проблемой. Когда он увидел, что неверующие люди живут припеваючи, он страдает, и он сказал, ну, а не напрасно ли я очищаю свое сердце, живу в святости? Все эти вопросы – это опасные вопросы, которые, по сути, подразумевали несправедливо. Ну, это несправедливо. И мы точно похожи на Иова. Когда с нами что-то происходит, тогда мы сомневаемся и думаем, справедлив ли Бог ко мне? Если да, почему Он так поступил? Любит ли Он меня? Если любит, почему Он так поступил? И подумайте, никто же из вас не возмущается справедливостью Бога, когда Бог, например, посылает вам незаслуженные милости. Вот подумайте. Бог благословил вас незаслуженными милостями, и вы говорите, Господи, это же несправедливо. Забери все это от меня. Ну, это несправедливо с твоей стороны. Вы видели когда-нибудь такого верующего? Я не видел. Мы не возмущаемся такой вопиющей несправедливостью, не правда ли? Кто из нас возмущается несправедливостью, которая произошла на кресте? Скажите, это справедливо, что святой и непорочный умер за грехи других людей? Это несправедливо. Но мы не кричим Богу и говорим, Господи, это несправедливо. Я заслужил ад. Пошли меня в ад. Нет, мы принимаем эту милость, мы принимаем эту любовь. Но когда в нашей жизни происходят какие-то сложные вещи, когда в нашей жизни мы терпим кризис в вере, почти всегда верующий человек начинает сомневаться в справедливости Бога и в Его любви. Поверьте, что мы очень похожи на Иова. И поэтому как Иову, так и нам нужно научиться доверять Богу, даже не понимая всего, что происходит в нашей жизни. И Елеуй, которого я сегодня вспоминал, он, по сути, это и хотел объяснить Иову. Можно включить последний слайд, который я хотел сегодня, чтобы мы запомнили. Это также слова Елеуя, который говорит такие слова. Иова 37:5. «Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Илиу не знает, что произошло с Иовом. Он не обвиняет Иова в грехах. Он лишь только говорит, Иов, Бог может делать что-то такое, что нам понять невозможно. И поэтому всегда Божий ответ к нам будет такой. Доверьтесь мне, ибо вы не можете понять все. Доверьтесь мне, ибо вы не можете понять все. Ну, это вот такие выводы из этой темы, которая поднимает тему справедливости Бога, и нам нужно учиться принимать Божий характер, порой без доказательств, даже без объяснений, и просто довериться тому, что Бог есть такой. Я не знаю, я не могу объяснить, но я знаю, что Бог справедлив. Аминь. Помолимся.